гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки. Детские рассказы взрослых писателей и серьезная тема писателей детских. Пасхальные истории писали очень многие авторы, но сказки Оскара Уайльда, они ведь особенные, и на эту тему тоже говорят по-своему, когда рассказывают истории про соловья и розу или про великана-эгоиста.
Однажды сын Оскара Уайльда спросил отца, отчего у него в глазах стояли слезы, когда он читал детям «Великана-эгоиста». И тот ответил, что истинно прекрасные вещи всегда вызывают у него слезы.
Его сказки завершаются, может быть, не самым счастливым финалом, и в них есть и трагедии, и несправедливость.
Отчего так несчастен был бедный студент? Почему из сада великана ушли весна, лето и осень? А может, не нужно быть наивным и излишне романтичным? И за свое счастье каждый должен бороться самостоятельно?
Все непросто, но зато всем нам найдется над чем задуматься, и светлый праздник – время для этого самое подходящее.
Оскар Уайльд. Соловей и роза. Она сказала, что будет танцевать со мной, если я принесу ей красных роз, воскликнул молодой студент. Но в моем саду нет ни одной красной розы. Его услышал соловей в своем гнезде на дубе и, удивленный, выглянул из листвы. «Ни единой красной розы во всем моем саду!» – продолжал сетовать студент. И его прекрасные глаза наполнились слезами. «Ах, от каких пустяков зависит порой счастье! Я прочел все, что написали мудрые люди. Я постиг все тайны философии, а жизнь моя разбита из-за того только, что у меня нет красной розы». «Вот он, наконец, настоящий влюбленный!» – сказал себе соловей. Ночь за ночью я пел о нем, хотя и не знал его. Ночь за ночью я рассказывал о нем звездам. И, наконец, я увидел его. Его волосы темны, как темный гиацинт, а губы его красны, как та роза, которую он ищет. Но страсть сделала его лицо бледным, как слоновая кость, и скорбь наложила печать на его чело. «Завтра вечером принц дает бал», шептал молодой студент. «И моя милая приглашена. Если я принесу ей красную розу, она будет танцевать со мной до рассвета. Если я принесу ей красную розу, я буду держать ее в своих объятиях. Она склонит головку ко мне на плечо, и моя рука будет сжимать ее руку. Но в моем саду нет красной розы, и мне придется сидеть в одиночестве, а она пройдет мимо. Она даже не взглянет на меня, и сердце мое разорвется от горя». «Это настоящий влюбленный», — сказал соловей. «То, о чем я лишь пел, он переживает на деле, что для меня радость, то для него страдание. Воистину, любовь — это чудо. Она драгоценнее изумруда и дороже прекраснейшего опала. Жемчуга и гранаты не могут купить ее, и она не выставляется на рынке. Ее не приторгуешь в лавке и не выменяешь на золото. На хорах будут сидеть музыканты», продолжал молодой студент. «Они будут играть на арфах и скрипках, и моя милая будет танцевать под звуки струн. Она будет носиться по зале с такой легкостью, что ноги ее не коснутся паркета, и вокруг нее будут толпиться придворные в расшитых одеждах. Но со мной она не захочет танцевать, потому что у меня нет для нее красной розы». И юноша упал ничком на траву, закрыл лицо руками и заплакал. «О чем он плачет?» – спросила маленькая зеленая ящерица, которая проползала мимо него, помахивая хвостиком. «Да, в самом деле, о чем?» подхватила бабочка, порхавшая в погоне за солнечным лучом. «О чем?» – спросила Маргаритка нежным шепотом свою соседку. «Он плачет о красной розе», – ответил соловей. «О красной розе?» – воскликнули все. «Ах, как смешно!» А маленькая ящерица, несколько склонная к цинизму, беззастенчиво расхохоталась. Один только соловей понимал страдания студента. Он тихо сидел на дубе и думал о таинстве любви. Ну вот, он расправил свои темные крылышки и взвился в воздух. Он пролетел над рощей, как тень, и как тень пронесся над садом. Посреди зеленой лужайки стоял пышный розовый куст. Соловей увидел его, подлетел к нему и спустился на одну из его веток. «Дай мне красную розу!» – воскликнул он. «И я спою тебе свою лучшую песню!» Но розовый куст покачал головой. «Мои розы белые!» – ответил он. «Они белы, как морская пена. Они белее снега на горных вершинах. Пойди к моему брату, что растет возле старых солнечных часов. Может быть, он даст тебе то, чего ты просишь?» И соловей полетел к розовому кусту, что рос возле старых солнечных часов. «Дай мне красную розу!» – воскликнул он. «И я спою тебе свою лучшую песню!» Но розовый куст покачал головой. «Мои розы желтые!» – ответил он. «Они желты, как волосы сирены, сидящие на янтарном престоле. Они желтее златоцвета на нескошенном лугу. Пойди к моему брату, что растет под окном у студента. Может быть, он даст тебе то, чего ты просишь». И соловей полетел к розовому кусту, что рос под окном у студента. «Дай мне красную розу!» – воскликнул он. «И я спою тебе свою лучшую песню!» Но розовый куст покачал головой. «Мои розы красные!» – ответил он. «Они красны, как лапки голубя. Они краснее кораллов, что колышутся, как ветер в пещерах на дне океана. Но кровь в моих жилах застыла от зимней стужи. Мороз побил мои почки. Буря поломала мои ветки. И в этом году у меня совсем не будет роз». «Одну только красную розу! Вот все, чего я прошу!» – воскликнул соловей. «Одну единственную красную розу! Знаешь ты способ получить ее?» «Знаю!» – ответил розовый куст. «Но он так страшен, что у меня не хватает духу открыть его тебе!» «Открой мне его!» – попросил соловей. «Я не боюсь!» «Если ты хочешь получить красную розу!» – молвил розовый куст. «Ты должен сам создать ее из звуков песни при лунном сиянии, и ты должен обогреть ее кровью сердца. Ты должен петь мне, прижавшись грудью к моему шипу. Всю ночь ты должен мне петь, и мой шип пронзит твое сердце, и твоя живая кровь прольется в мои жилы и станет моею кровью». «Смерть! Дорогая цена за красную розу!» – воскликнул соловей. «Жизнь! Мила каждому. Как хорошо, сидя в лесу, любоваться солнцем в золотой колеснице и луною в колеснице из жемчуга. Сладко благоухание боярышника, милые синие колокольчики в долине и вереск, цветущий на холмах. Но любовь дороже жизни, и сердце какой-то пташки – ничто в сравнении с человеческим сердцем». И, взмахнув своими темными крылышками, соловей взвился в воздух. Он пронесся над садом, как тень, и как тень пролетел над рощей. А студент все еще лежал в траве, где его оставил соловей, и слезы еще не высохли в его прекрасных глазах. «Радуйся!» – крикнул ему соловей. «Радуйся! Будет у тебя красная роза! Я создам ее из звуков моей песни при лунном сиянии и обогрю ее горячей кровью своего сердца. В награду я прошу у тебя одного: будь верен своей любви, ибо, как не мудра философия, в любви больше мудрости, чем в философии, и как не могущественна власть. Любовь сильнее любой власти. У нее крылья цвета пламени, и пламенем окрашено тело ее, а дыхание подобно ладану. Студент привстал на локтях и слушал. Но он не понял того, что говорил ему соловей, ибо он знал только то, что написано в книгах. А дуб понял и опечалился, потому что очень любил эту малую пташку, которая свела себе гнездышко в его ветвях. «Спой мне в последний раз твою песню», – прошептал он. «Я буду сильно тосковать, когда тебя не станет». И соловей стал петь дубу. И пение его напоминало журчание воды, льющейся из серебряного кувшина. Когда соловей кончил петь, студент поднялся с травы, вынул из кармана карандаш и записную книжку и сказал себе, направляясь домой из рощи: «Да, он мастер формы, этого у него отнять нельзя. Но есть ли у него чувства? Боюсь, что нет. В сущности, он подобен большинству художников. Много виртуозности и ни капли искренности. Он никогда не принесет себя в жертву другому. Он думает лишь о музыке, а всякий знает, что искусство эгоистично. Впрочем, нельзя не признать, что иные из его трелей удивительно красивы. Жаль только, что в них нет никакого смысла, и они лишены практического значения». И он пошел к себе в комнату, лег на узкую койку и стал думать о своей любви. Вскоре он погрузился в сон. Когда на небе засияла луна, соловей прилетел к розовому кусту, сел к нему на ветку и прижался к его шипу. Всю ночь он пел, прижавшись грудью к шипу, и холодная хрустальная луна слушала, склонив свой лик. Всю ночь он пел, а шип вонзался в его грудь все глубже и глубже. И из нее по каплям сочилась теплая кровь. Сперва он пел о том, как прокрадывается любовь в сердце мальчика и девочки. И на розовом кусте, на самом верхнем побеге, начала распускаться великолепная роза. Песня за песней, лепесток за лепестком. Сперва роза была бледная, как легкий туман над рекою, бледная, как ступы зари, и серебристая, как крылья рассвета. Отражение розы в серебряном зеркале, отражение розы в недвижной воде. Вот какова была роза, расцветавшая на верхнем побеге куста. А куст кричал соловью, чтобы тот еще крепче прижался к шипу. «Крепче прижмись ко мне, милый соловушка, не то день придет раньше, чем залеет роза!» Все крепче и крепче прижимался соловей к шипу, и песня его звучала все громче и громче, и лепестки розы окрасились нежным румянцем. Но шип еще не проник в сердце соловья, и сердце розы оставалось белым, ибо только живая кровь соловьиного сердца может обогреть сердце розы. Опять розовый куст крикнул соловью, чтобы тот крепче прижался к шипу. «Крепче прижмись ко мне, милый соловушка, не то день придет раньше, чем залеет роза!» Соловей еще сильнее прижался к шипу, и острие коснулось, наконец, его сердца. И все тело его вдруг пронзила жестокая боль. Все мучительнее и мучительнее становилась боль, все громче и громче раздавалось пение соловья, ибо он пел о любви, которая обретает совершенство в смерти, о той любви, которая не умирает в могиле. И стала алой великолепная роза, подобно утренней заре на востоке. Алым стал ее венчик, и алым, как рубин, стало ее сердце. А голос соловья все слабел и слабел. И вот крылышки его судорожно затрепыхались, а глазки заволокло туманом. Песня его замирала, и он чувствовал, как что-то сжимает его горло. Но вот он испустил свою последнюю трель. Бледная луна услышала ее и, забыв о рассвете, застыла на небе. Красная роза услышала ее и вся затрепетала, раскрыла свои лепестки навстречу прохладному дуновению утра. Эхо понесло эту трель в своей багряной пещере в горах и разбудило спавших там пастухов. Трель прокатилась по речным камышам, и те отдали ее морю. «Смотри!» — воскликнул куст. «Роза стала красной!» Но соловей ничего не ответил. Он лежал мертвый в высокой траве, и в сердце у него был острый шип. В полдень студент распахнул окно и выглянул в сад.
«А, какое счастье!» — воскликнул он. «Вот она, красная роза! В жизни не видал такой красивой розы! У нее, наверное, какое-нибудь длинное латинское название!»
И он высунулся из окна и сорвал ее. Потом он взял шляпу и побежал к профессору, держа розу в руках. Профессорская дочь сидела у порога и наматывала голубой шелк на катушку. Маленькая собачка лежала у нее в ногах. «Вы обещали, что будете со мной танцевать, если я принесу вам красную розу», — воскликнул студент. «Вот самая красивая роза на свете. Приколите ее вечером поближе к сердцу, и когда мы будем танцевать, она расскажет вам, как я люблю вас». Но девушка нахмурилась.
«Боюсь, что эта роза не подойдет к моему туалету. К тому же племянник камергера прислал мне настоящие каменья, а всякому известно, что каменья куда дороже цветов».
«Как вы неблагодарны!» — с горечью сказал студент и бросил розу на землю. Роза упала в колею, и ее раздавило колесом телеги.
«Неблагодарна? Право же, какой вы грубиян! Да и кто вы такой, в конце концов? Всего-навсего студент. Не думаю, чтобы у вас были такие серебряные пряжки к туфлям, как у камергерова племянника».
И она встала с кресла и ушла в комнаты.
«Какая глупость! Это любовь!» — размышлял студент, возвращаясь домой. «В ней и наполовину нет той пользы, какая есть в логике. Она ничего не доказывает, всегда обещает несбыточное и заставляет верить в невозможное. Она удивительно непрактична. А так как наш век – век практический, то вернусь я лучше к философии и буду изучать метафизику».
И он вернулся к себе в комнату, вытащил большую запыленную книгу и принялся ее читать.
Детские рассказы взрослых писателей и серьезная тема писателей детских.
Оскар Уайльд. Великан. Эгоист. Дети каждый день, возвращаясь из школы, заходили в сад великана поиграть. То был большой красивый сад, где зеленела мягкая трава. Над травой там и здесь поднимались прекрасные цветы, подобные звездам, и 12 персиковых деревьев было в этом саду. По весне они распускались нежными розовато-жемчужными цветами, а к осени приносили богатые плоды. На ветвях деревьев сидели птицы и пели так сладкозвучно, что дети бросали игры и прислушивались к их голосам.
Здорово!
Как нам здесь хорошо!
Хорошо здесь!
Кричали они друг другу. Однажды великан возвратился домой. Он ездил навестить своего товарища, корнуэльского людоеда, и 7 лет прогостил у него. За 7 лет он рассказал ему все, что только мог сказать, ибо многоречивым он не был, и решил возвратиться в свой замок. Приехав домой, он увидел детей, которые играли в саду.
«Что вы здесь делаете?» — крикнул он грозным голосом, и дети разбежались. «Мой собственный сад есть мой собственный сад!» — сказал себе великан. «Это всякому должно быть понятно, и я не позволю никому, кроме себя самого, играть в моем собственном саду!»
И он обнес его высокой оградой и вывесил надпись: «Вход строго воспрещен». Этот великан был такой эгоист. Бедным детям с тех пор негде было играть. Попытались они играть на дороге, но там было слишком пыльно и много жестких каменьев. Им это пришлось не по душе. Теперь они после уроков бродили в круг высокой ограды и говорили о том, как было красиво в саду.
«Да, как мы были счастливы там!»
«Жалко!» —
повторяли они друг другу. Пришла весна, и на всей земле появились малые цветики и малые пташки. Только в саду у великана-эгоиста все еще продолжалась зима. Птицам не хотелось там петь, потому что там не было детей, а деревья позабыли расцвести. Какой-то прекрасный цветок поднял было над травою головку, но, увидав эту надпись, «Вход строго воспрещен», так огорчился за детей, что снова спрятался в землю и погрузился в сон. Радовались только снег да мороз.
«Весна забыла про этот сад!» — кричали они. «Мы будем здесь обитать круглый год!»
«Да, круглый год!»
Снег покрыл траву своим белым широким плащом, а мороз посеребрил все деревья. Потом они пригласили к себе в гости северный ветер, и он явился закутанный в меха и целыми днями выл и ревел в саду и срывал на крыше колпачки у труб.
«Какое восхитительное место! Нам надо позвать к себе в гости град! Град!»
И вот появился град. Каждый день он часа по три барабанил по кровле замка, так что перебил почти всю черепицу, а потом все быстрее и быстрее носился, кружился по саду, насколько хватало сил. Он был одет в серое, и его дыхание было как лед.
«Я не могу понять, почему так запоздала весна», —
— говорил великан-эгоист, сидя у окошка и оглядывая свой белый холодный сад.
«Надеюсь, что погода переменится».
Но весна так и не пришла. Не пришло и лето. Осень подарила каждому саду свои золотые плоды, но этому саду великана она не дала ничего.
«Великан слишком большой эгоист»,
— сказала она. Так что в этом саду все время продолжалась зима, и северный ветер, и град, и мороз, и снег плясали между деревьями. Как-то утром великан лежал у себя в постели и вдруг услышал какую-то прелестную музыку. Она звучала так сладостно, что он подумал, не идут ли мимо замка королевские музыканты. Это была птичка-коноплянка. Она запела у него под окном, но так давно он не слышал певчих птиц в своем саду, что это показалось ему прекраснейшей музыкой в мире. Вскоре град перестал плясать над головой у него, и северный ветер прекратил свой рев, и сладкое благоухание донеслось к нему в открытое окно.
«Наконец-то, кажется, пришла весна», — сказал великан, и, вскочив с постели,
он выглянул в сад. Что же он увидел? Он увидел поразительное зрелище. Через небольшое отверстие в стене дети пробрались в сад и сидели на ветвях деревьев. На каждом дереве был маленький ребенок. И деревья так радовались возвращению детей, что тотчас же покрылись цветами и нежно качались их ветви над головами малюток. Всюду порхали птицы и восторженно щебетали, и цветы выглядывали из зеленой травы и смеялись. Это была прелестная картина. Только в одном углу по-прежнему царила зима. Это было в самом отдаленном углу сада, и там стоял маленький мальчик. Он был так мал и не мог достать до ветвей, и только ходил кругом дерева, горько плача. Бедное дерево все еще было покрыто инеем и снегом, и северный ветер бушевал и ревел над ним.
«Взбирайся же, маленький мальчик!»
Так говорило дерево, и как можно ниже пригибала к нему свои ветки. Но мальчик был совсем еще крошка. И сердце великана смягчилось, когда он увидел это.
«Какой я был эгоист!» — сказал великан. «Теперь-то я понимаю, почему весна не приходила сюда. Я подсажу на дерево этого беднягу-малыша, а потом разрушу эту ограду, и дети у меня в саду будут веселиться всегда!»
Он действительно весьма сокрушался о том, что сделал. И вот он осторожно спустился по лестнице, тихонько приоткрыл входную дверь и вышел в сад. Но дети, завидев его, так оробели, что разбежались. И снова в саду наступила зима. Не убежал только маленький мальчик, потому что его глаза были наполнены слезами, и он не заметил великана. И великан подкрался к нему сзади, нежно поднял его рукой и посадил его на дерево. И дерево сразу покрылось цветами. И птицы слетелись к нему и начали петь свои песни. Маленький мальчик протянул ручонки и обнял великана за шею. И
поцеловал его. И остальные дети, увидев, что великан уже больше не злой, прибежали назад. А с ними пришла и весна.
«Теперь это ваш сад, мои милые детки», — сказал великан.
И, взяв огромный топор, он разрушил ограду. В полдень люди шли на базар и застали великана, игравшего с детьми в таком красивом саду, какого они никогда не видывали. Они играли весь день, а вечером пришли к великану проститься.
«Но где же ваш маленький товарищ?» – спросил великан. «Мальчик, которого я посадил на дерево!»
Он полюбил его больше всех, потому что тот поцеловал его. «Не знаем!» – ответили дети. «Он куда-то ушел!»
«Не знаем, ушел куда-то!»
«Скажите ему, чтобы он непременно пришел сюда завтра!»
– сказал великан. Но дети говорили, что не знают, где он живет, и что они раньше никогда его не видали.
«Мама скажет, не знаем, где он живет, как мы к нему пойдем? Ведь мы не знаем, куда идти-то не знаем».
И великан опечалился. Каждый день после школы дети приходили играть с великаном.
«Теперь ты меня догоняй!»
Но ни разу не явился маленький мальчик, которого великан полюбил. Со всеми детьми великан был ласков, но он тосковал по своему первому маленькому другу и часто о нем говорил.
«Как хотел бы я увидеть его!» — говорил великан не раз.
Миновали годы. Сильно состарился и ослабел великан. Он уже не мог играть, а только сидел в огромном кресле и смотрел на забавы детей и восхищался своим садом.
«У меня много красивых цветов», — говорил он,
«но самые красивые цветы — это дети». В одно зимнее утро он, одеваясь, выглянул в окно. Теперь он уже перестал ненавидеть зиму, потому что знал, что в эту пору весна только дремлет, а цветы отдыхают. Внезапно он начал с удивлением протирать себе глаза и все смотрел и смотрел. И действительно он увидел чудесное зрелище. В самом далеком углу сада стояло дерево, сплошь покрытое прекрасными белыми цветами. Ветви его были золотые, а на них повисли серебряные плоды. И под деревом стоял маленький мальчик, тот самый, которого он полюбил. К великой радости великан сбежал вниз и бросился в сад. Прямо по траве побежал он к ребенку. И когда подбежал совсем близко, лицо его побагровело от гнева, и он сказал:
«Кто осмелился ранить тебя?»
Ибо на ладонях у ребенка были раны от двух гвоздей, и раны от двух гвоздей были на ногах у него.
«Кто осмелился ранить тебя?» — закричал великан опять. «Скажи мне, и я возьму мою шпагу, пойду и убью его!»
«О нет!» — отвечал ребенок. «Ведь это раны любви!»
«Кто же ты такой?»
— сказал великан, и странный ужас напал на него. И он опустился на колени перед этим маленьким ребенком. И ребенок улыбнулся великану и сказал ему:
«Однажды ты позволил мне поиграть у тебя в саду. Сегодня ты пойдешь со мной в мой сад. А мой сад — это рай».
Когда дети после школы прибежали в сад, они увидели, что дерево сплошь зацвело белым цветом.
Детский Детские рассказы взрослых писателей и серьезные темы писателей детских. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман.
Музыкальный редактор Виктор Петров.
Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других. Слушателей постарше мы приглашаем на внеклассное чтение.
Подкаст Латвийского радио 4.